Анатолий Шигапов, «Железный кулак». Предисловие автора. Я написал эту третью книгу трижды. Первый раз — в гневе. Я злился на своих героев, на тупик, в который они меня завели. На то, как легко и незаметно они предали самих себя. Я переписывал сцены, заставляя Айрис колебаться дольше, а Элиоса — говорить громче. Я хотел, чтобы они одумались. Чтобы придумали третий путь. Чтобы нашли выход, которого я сам для них не видел. Второй раз, в отчаянии. Я понял, что они не одумаются. Потому что они живые. Они не персонажи, которых я могу заставить сделать что-то против их природы. Айрис не может отступить, потому что она знает цену хаосу. Элиас не может ее остановить, потому что он знает цену предательству. Я сидел над пустым экраном и не мог дописать сцену, где Айрис подписывает декрет о призыве. Мне казалось, что написав ее, я сам совершу то же самое предательство. Я хотел, чтобы мои герои были героями. Но они упрямо становились тем, с кем боролись. Третий раз я написал эту книгу, когда смирился. Со смирением приходит ясность. Я понял, что эта история не о победе. И не о поражении. Она о том, что у победы и поражения одно лицо. Что разбив одну маску, ты с ужасом обнаруживаешь под ней такую же, только свою собственную. Все великие революции заканчиваются одинаково, не свободой, а сменой тюремщика. Это не цинизм. Это опыт. Это знание, которое мы, люди, носим в себе уже тысячи лет, но каждый раз делаем вид, что на этот раз все будет по-другому. Я сидел за столом, глядя на экран, и чувствовал, как мои пальцы отказываются нажимать на клавиши. Я знал, что если я позволю ей подписать этот указ, она навсегда перестанет быть той Айрис, которую я создал. Она станет кем-то другим. Кем-то, кто носит маску врага. И я не хотел этого. Я хотел сохранить ее чистой. Я хотел, чтобы она осталась героиней. Но она смотрела на меня с экрана, и в ее взгляде было столько боли, что я понял, она уже не героиня. Она — человек. И человек не может быть чистым. Человек не может оставаться героем, если он принимает решения, которые убивают детей. Я переписывал эту сцену снова и снова. Я менял слова. Я менял обстоятельства. Я пытался найти способ, чтобы она подписала указ, но при этом осталась собой. Это было невозможно. Как невозможно сохранить воду сухой? Как невозможно сохранить огонь холодным? Решения, которые она принимала, меняли ее. И я должен был показать это. Я должен был показать, как герой становится палачом. Не потому, что он злой, а потому, что у него нет выбора. Страх перед финалом. Почему я откладывал эту книгу? После того, как я закончил «Цена победы», я не прикасался к клавиатуре почти 3 месяца. Не потому, что у меня не было идей. Идей было слишком много. Слишком много. Они роились в голове, как потревоженный улей, и я не знал, как их укротить. Я боялся. Боялся, что не смогу написать третью книгу так, как она должна быть написана. Боялся, что испорчу историю, которую так долго выстраивал. Боялся, что мои герои, которые стали для меня почти живыми людьми, перестанут быть теми, кем я их знал. Я помню тот день, когда сел писать первую сцену третьей книги. Солнце только начало садиться, и в комнате стало темно, но я не включил свет. Я сидел в полумраке, глядя на пустой экран, и чувствовал, как внутри меня разрастается тяжесть. Это была та особенная тяжесть, которая появляется, когда ты знаешь, что делаешь что-то важное, но не уверен, что сможешь довести это до конца. Мои пальцы дрожали над клавиатурой. Я хотел написать что-то легкое. Что-то, что вернет читателей к надежде. Что-то, что скажет: да, все было тяжело, но теперь будет хорошо. Но я не мог. Потому что это была ложь. Я помню, как перечитывал сцену, где Айрис и Элиас смотрят на закат. Тогда я думал, что даю им момент покоя. Момент, который они заслужили. Но теперь я понимал, что этот момент был иллюзией. Они были на крыше, но под ними рушился мир. Они смотрели на закат, но не знали, что тьма уже поднимается с другой стороны горизонта. Они чувствовали покой, но покой этот был обманчивым. Таким же обманчивым, как тишина перед бурей.